В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире первый выпуск этого сезона по следам чемпионов про тур Лиги чемпионов. Таких выпусков у нас будет много, в этом году больше. Два дополнительных тура еще на групповом этапе. Он не групповой теперь, но на первом этапе. Ведем программу мы, как обычно, с Александром Судосом. Александр, приветствую вас.
Доброй ночи, Иван, и доброе утро, наверное, уже слушателям.
Да, наверное, уже утро у всех будет, потому что нам тут подарили 3 дня, подарили в кавычках, я имею в виду, и 3-дневный обзор у нас сейчас будет, и мы начнем с пылу-жару, с матча четверга, которые только что закончились, и начнем с матча в Италии, где Аталанта принимала Арсенал, и матч закончился нулевой ничьей. Александр мне уже сообщил, что ему удалось не заснуть на этой игре. Но я думаю, что все нейтральные болельщики с нее ушли.
Игра была равна.
Играли да, 2. Абсолютно, да.
Просто роль личности в истории познается, видимо, в таких матчах. И Эдегора Арсеналу крайне не хватает, потому что какого-то креатива просто нет абсолютно. Вот, ну, от слова совсем. Вот. Не знаю, с чем связать, но именно после ухода Эдегора по травме, вот 2 последних матча, нету ни проникающих передач, нету ни какого-то созидания. Просто заброс на фланг и попытка что-то выжать за счет скорости фланговых игроков и их индивидуальных умений. Аталанта заслужила в этом матче победу. Хотя бы благодаря тому, что у них был пенальти не реализованный, плюс у них гораздо было больше опасных моментов. У Арсенала единственный момент – это Мартинелли запорол.
Не, ну там в первом тайме была пара моментов в начале игры, когда Арсенал вроде как получше играл.
Они были такие, похуже, чем у Аталанты.
У Аталанты, да, были неприятные моменты. И этот бил... Кто не забил пенальти, у них опять я забыл фамилию.
Ругани.
Ретеги. Да. Он в первом тайме у него был опасный удар там над штангой. Меня чуть прилетело. Ретеги должен извиниться перед ребятами сегодня. Своими в раздевалке.
Потому что мало того, что... показывали в конце матча, как он сидел уже на замене. Ну, насколько он был такой убитый.
Прямо ну, потому что не забил пенальти, ладно, но не забил, извини, добивание еще с 2 метров головой в пустые ворота пенальти. Это, извините, это мощный перебор. Пенальти, опять же, да, то есть чисто привез его Парти. То есть из воздуха просто состоялся да. Пенальти. Парти прокинули между ног, он обиделся и повалил человека в штрафную. Ну, Томас Парти, в общем, ходили слухи о его продаже, его надо было продать, конечно. Вообще, да, негатива больше по поводу Арсенала от этой игры, чем позитива. Позитив ну, только один, то, что Арсенал опять сыграл на ноль.
Не получилось единожды в сезоне.
Да, ну и были потеряны очки, да, сразу?
Да.
Ну, в общем...
как бы тоже потерян, но...
Ну, там уж совсем такие, дома, с Брайтоном. Ну, в общем, да, в общем, мне, да, игра не понравилась. Но мне не понравилась игра Арсенала в Бирмингеме, мне не понравилась игра Арсенала в Тоттенхэме. Поэтому я ничего особо нового-то не увидел. Просто сегодня результат достигнут не был. Там был, здесь не был.
Ну, как посмотреть, Аталанта из той же корзины, что и Арсенал. Ничья в гостях, это, в принципе...
Ну, так дома-то игры с ней не будет.
Ну, с ними игры не будет.
Слушайте, но я в такой игре не вижу, как Арсенал у Спортинга выиграет в гостях, например.
Не, ну, с такой игрой Арсенал вообще
так что, мало. Да, да. А теперь еще у ПСЖ надо дома выигрывать в следующем туре. В общем, результат для Арсенала негативный и осложнит ему борьбу. Будет ли бороться Аталанта? Ну, за топ-24, конечно же, да. Я думаю, она выйдет. спокойно. Насчет топ-8 я не уверен. Я думаю, что вряд ли там Аталанту кто-то ждет. И ей удастся там туда просочиться каким-то образом. Ну, мне показалось, что они, например, в финале Лиги Европы играли более интересно, чем сегодня.
Да, согласен.
Они и они боялись самого... сезона. Это может начало быть, но сезона. Они с самого начала игры боялись, они там опасались, что вот Арсенал, видно было, минут 20 там они подрагивали, а потом поняли, что вроде тут все нормально.
Да, во втором тайме они абсолютно уже раскрылись.
Да. И они с преимуществом более-менее да, и более-менее с преимуществом даже каким-то они играли. Небольшим, конечно. В целом, да, с нейтральной точки зрения игра была равна. Смотреть ее было невозможно нейтральному болельщику. Но первый тур, опять же, делать выводы не очень. Арсенал можно было бы сильно поругать, если бы он еще проиграл эту игру. Ну, пенальти пропустил бы, и все бы закончилось, предположительно. А так, ну, типа, не пропустили, сыграли в ничью. Будущее покажет, да, чего стоила эта ничья в итоге. Да? Может, она что-то будет...
В январе уже.
В январе, да, именно. У меня есть претензия, почему не играет Нуанери, который, по идее, бэкап Эдегора. И где его выпускать, как не в такую игру, непонятно.
Ну, в такую, может быть, и нет. А будут все-таки соперники там из четвертой, из третьей корзины. Там, да, там он должен уже будет играть однозначно.
Так если он до этого не играет нигде, то что от него ждать с первых игр-то?
Его,
так...
ну, разве что на замену можно выпускать.
Ну, во втором тайме уж можно было его выпустить, всякое.
Да, вместо того, чтобы выпускать Стерлинга.
Да, который был абсолютно никакой. Абсолютно.
Так и Джезус.
Джезус,
50 да. с копейками минут тоже да. абсолютно никакой. Знаете, очередное подтверждение, мы переходим из матч-дэй подкаста в Арсенал подкаст, что Арсеналу нельзя покупать игроков, которые играли у конкурента. Вот и вся история.
Хаверс как же?
В семье не без урода. В данном
ну,
случае,
Хаверс, ну, Хаверс-то сегодня тоже, в общем.
Ну, он первую часть матча играл на одной позиции, потом он играл на другой, другой позиции. Да, да, да. То есть это тоже, когда он сразу выходит под один конкретный план, и когда он под этот план выходит с Эдегором в составе, это все-таки разная вещь. А когда ему доверяют выполнять роль Эдегора, он все-таки на это не способен.
А с чем связана замена Сака на 71-й минуте?
Матчем в воскресенье.
То есть не травмы, да? Ну ладно.
Да не, он нормально, бодро уходил. То есть, там,
ну, Арсенал в воскресенье матч с Манчестер Сити. Мы чуть дальше поговорим об этом. А сегодня еще состоялось несколько матчей. Мы с Александром разделились, естественно. Александр смотрел матч Атлетика-Лейпциг, который закончился со счетом 2-1. Но Атлетика проигрывал с самого начала, да, Александр?
Да, да. И вот у меня опять же впечатление, что зачем, почему у команды есть только один футбол? Вот Лейпциг – это команда, которая может играть только в один свой футбол. Она абсолютно не умеет... просто перестроиться по ходу матча. Вы сделали 1-0 против Атлетико Мадрид, и все знают, что Атлетико Мадрид в позиционной атаке слаб. Но вы просто что делаете? Продолжаете играть, вот, пытаться играть в атакующий футбол. Атлетико это, естественно, рано или поздно подлавливает. Это было подловлено на 28-й минуте, когда там... проход по флангу, передача ну, в быстрой атаке достаточно, и передача в штрафную, и Гризман забил очередной свой красивый гол. Дальше игра уже продолжилась со счета 0-0. И Атлетико, надо отдать должное, хотел победить, и Атлетико победил, потому что все-таки у них есть этот самый Антуан Гризман, который мастер высокого уровня, и он нашел Хименеса, защитника, на последних минутах матча, когда защитник просто, это не был ни розыгрыш, стандарта, ничего, он просто подключился в атаку, потому что Атлетико хотел победить. У них не было рослого нападающего, и его заменил центральный защитник, которого подстраховали сзади. Поэтому мы увидели классический матч Диего Симеоне, который знает, как играть и с кем играть. А напротив был соперник, который умеет играть только в одну игру. Вот и все. Ну, тут кратко дальше не расскажешь.
А скажите, Лейпциг-то имел еще после 1-0 моменты?
Да, у Лейпцига были еще моменты. Но на каждый момент Лейпцига приходился момент Атлетика.
Ну, то есть Лейпциг не обязан был проигрывать, да, уж так, по большому-то счету?
По большому счету нет, но сыграя он в другую игру, умея он, вернее, даже сказать, играть в другую игру, у него бы были больше шансов на победу в этом матче.
Ну, Лейпциг, надо сказать, сколько я его знаю, Лейпциг всегда играет в игру, в которую играет Лейпциг.
Да. Ну, то есть мы с вами уже не первый год записываем Лигу Чемпионов, и это всегда одно и то же.
Да. И с Реалом он играет, и хорошо играет вроде, да. И да. Вроде как он и не хуже Реала, и все равно он ему проигрывает. Ну, я знаю, что есть люди, которые любят команды со своим лицом. И я сам, кстати, люблю стилевые команды, но нужно понимать, что соперники-то разные, со всеми же нельзя играть одинаково. Уж не говоря о том, что тебя просто просчитывают тогда, и все, и против тебя играть легче. Ну, Лейпциг к этим командам не относится. А я смотрел матч Монако-Барселона параллельно.
Как вам Емин Ямаль? Вот первый мой вопрос.
Послушайте, Емаль? Ну, в целом, давно уже понятно, что это гений. Вопрос, удастся ли ему с Барселоной...
Сохранить это как условному Месси на протяжении 15 лет?
Да, конечно. Даже не обязательно 15, но хотя бы там 8-9, хотя бы. То есть ему
через 8-9 ему будет 26-27.
Да, я знаю. Расцвета. Нет, но я к тому, что он сейчас все-таки еще не тот игрок, который вот в одиночку тащит Барселону, да, предположим, как Месси это делал.
Ну Месси-то и в 17 этого тоже не делал.
Тоже Емаль не уже... делал, абсолютно.
Емаль уже рекорды Месси в этом возрасте побил.
Согласен, то есть перспектива у него очень хорошая, игрок мне очень нравится. Сегодня он забил гол опять из ничего, сделал счет 1-1, когда Барселона играла уже в меньшинстве и проигрывала. 0-1 на меньшинстве. Вообще они играли с 11 минуты, на 16 получили гол.
А за что удаление было,
кстати? Оценивать игрока, грубо говоря, за подножку. Но удаление такое. Можно было дать, да, можно не дать. Я скажу, что оценивать игру Монако-Барселона, когда с 11 минуты одна команда играет в меньшинстве... Ну, несколько так сложно какую-то дать оценку, ибо 11-10 – это совершенно другая игра. И Барселоне, можно вот предъявить, что да, вот она мало создавала. Ну, так они играли в десятером, понимаете? Кто это знает, что было? Первые минуты, кстати, которые были в равных составах, Барселона пыталась там создавать что-то. Но, к моменту, когда Барселона забила гол там на 20, там какой-то 7-8 минуте, а проигрывала она с 16-й, а удаление было на 11-й. На 28-й минуте, когда Барселона забивала гол, у нее был 0 ударов в створ, 0 ударов не в створ, просто тупо 0 ударов. А у Монако было 5 ударов и 3 в створ к тому времени. Поэтому сказать, что там Барселона прямо рвала Монако в первые 10 минут, этого тоже не было. А после того, как счет стал 1-1, то Монако, конечно, там нашел у них очень много дыр. И 2-1 – это мало, типа. Ну, могло закончиться больше. Монако мне понравился. Против 10-х Барселоны, еще раз говорю. Может, против 11 он был бы плохой. А против 10-х мне понравился. Они знающие, такая команда. Пытаются остренько играть, то есть пытаются проникать в штрафную. Там в конце был пенальти, который судья назначил, пошел, посмотрел телевизор и отменил. Хотя я бы его оставил. Ну, у Монако были моменты, был гол там забитый, незасчитанный из-за офсайда. Офсайд был, да, безусловно, но тем не менее моменты были у Монако. У Барселоны, в общем, толком ничего не было. И даже когда они проигрывали уже 2-1, то сказать, что там они задавили, там типа еще этого, конечно, ничего не было. Вполне возможно, что в игре 11-11 Барселона бы и выиграла. Но как это? Откуда мы это узнаем? Мы этого не узнаем больше никогда. Что бы было, если бы?
Только а если то... они сойдутся в плей-офф.
Ну, и то уже могут быть команды другие, да, там.
Но мы имеем, по крайней мере, первого фаворита, который проиграл.
Да, и не сказать, что вот прямо из того, что было на поле, что фаворит прямо там проиграл незаслуженно. Я скажу, что наоборот, фаворит проиграл. Абсолютно первой, заслуженно. Играем десятером.
Да, из первой потенциальной восьмерки у нас есть одна команда, которая не набрала очков вообще.
Ну, что неплохо для всех остальных, да?
Да.
Еще сегодня в раннем слоте Байер играл с Фейенордом. Я, надо сказать, был расстроен просто. Ну... просмотром этой игры, ну, я просто расстроился. А я вообще ждал борьбу. Ну, я ждал борьбы. Фейенорд ну, в прошлом году.
За Хаби Алонсо можно порадоваться. Все-таки
ну,
потенциально нет. Хороший тренер.
Я не против Байера. Просто Фейенорд же, он в прошлом году дома хорошие игры проводил. Помните, мы с вами как раз отмечали, да. Что дома они хорошо бегут. А тут Фейенорд к 45-й минуте пристроился на 0-4 дома.
И все.
И все, да. Ну, и матч 0-4 закончился. И, собственно... сложно.
Главное, что пропустили на четвертой, потом пытались что-то сделать.
Гол забили потом, незасчитанный.
Да, а потом там с 30-й по 44-й, 45-й.
Да, там и полный развал. Да,
и все,
да.
А второй тайм уже был так, профанация. То есть
да,
ну,
абсолютно.
Вышли просто мячишко покатать и те, и другие, чтобы не убиться.
Да, да, то есть матч, который я думал, что все-таки что-то там будет, там ничего не было, Байер выиграл 4-0. Бенфика выиграла в Белграде предсказуемо, но матч был непростой для них, хотя они вели 2-0, но потом в конце Црвена Звезда сократила. Второй там вообще Црвена Звезда играла получше, но злые языки скажут, что когда ты 0-2 проигрываешь, чего тебе не играть получше, да?
Ну, мы же видим другие команды, которые при... Чем хуже счет, тем хуже.
Да, и только что мы видели Фейенорд, да. Ну, да, Црвена Звезда была во втором тайме получше. Гол забила поздно, там в самом конце, ну, проиграла 1-2. Никто, собственно,
под ну, мы к этому привыкли, что Црвена играет хорошо, особенно дома, при своих болельщиках, но все равно проигрывает. Но при случае у кого-нибудь отщипнуть может.
Да, и последний матч, который никто из нас, естественно, не видел. Французский Брест выиграл дома у Штурма 2-1. Ну, Штурм в конце был, была там красная карточка, но счет уже был 2-1 там времени в пользу Бреста. Я думаю, что ни Брест, ни Штурм
никуда не попадут.
Ну, куда-нибудь, может, попадут там в 24-е место что-нибудь там. Но так всерьез, да, никого из... больших команд, я думаю, они интересовать не будут. И, наверное, проблем они тоже не смогут создать, потому что все это уровень Фейенорда, да? То есть вот Фейенорд должен создавать был Байеру проблему, ну, должен был. Что получилось в итоге?
Ниже.
Не, они хуже Фейенорда, да, по смыслу.
Мне кажется, это по смыслу Цвернозвенда.
Мы сейчас
вот, ну, если взять домашний...
Есть и другие команды.
Есть понятно. Хуже есть. Да, мы сейчас обсудим.
Обсудим. Да. Давайте пойдем к матчам среды. Ну, а главный матч среды был, естественно, в Манчестере. Болельщики Арсенала с особым интересом смотрели эту встречу, где Манчестер Сити сыграл с Интером в ничью 0-0, хотя он был фаворит у букмекеров перед началом матча по 1-40. Ну, то есть, имелось в виду, что будет разрыв.
Да, ну, может быть, не разрыв, но 1-0, что Сити вырвет своих.
Не, ну 1-40 это разрыв. То есть никаких вопросов по Интеру нет, все ясно, Сити выиграл. А мне показалось по игре, что она вообще была обоюдоострая.
Ну, конечно. Ну, у каждой, это, знаете, встреча была двух сильных соперников, которые сильны по-разному. То есть один силен именно в комбинационном футболе, который будет крутить, вертеть вокруг штрафной, а второй силен как раз-таки в нейтрализации этой всей круговерти и в быстрых контратаках. И вот мы увидели идеальный матч двух таких команд, которые именно заточены под этот под разный свой футбол, но заточены практически идеально, в связи с чем мы и увидели счет 0-0. Это, знаете, низкая, ну, фраза «игра была равна», играли тут два добра играло, потому что реально две очень качественные команды, которые знают и умеют делать то, что они должны, то, что им прививают тренеры.
Знаете, с этой точки зрения я вообще сказал бы, что этот матч Интер выиграл просто.
Ну да, в гостях.
Да, в гостях он навязал свою игру. Нет, и он, в общем, получил ту игру, которую он хотел.
Да.
Поэтому... И я, в общем, в этом смысле не то, что я удивлен. Мы помним финал Лиги Чемпионов 1-0, где у Сити тоже простоты не было никакой. Но сейчас Интер сыграл лучше, чем в финале Лиги Чемпионов. Хотя играл в гостях.
Уже еще плюс год с этим тренером, игроки под этого тренера приходят и так далее. Поэтому неудивительно, это и говорит о том, что если команда играет все лучше и лучше с одним и тем же тренером, это говорит о том, что они друг другу подходят, все и растут, тренера да. Глаз еще не замылился.
Да, и все растут при этом, и тренер в том числе. У меня, конечно, был такой жесточайший флешбэк, когда Генрих Мхитарян, помните, выше ворот ударил из убойной позиции.
Да, это вообще в контратаке такой хороший.
Нет, ну просто это столько раз мы видели, что просто я уже забыл про это, что Мхитарян так умеет.
Ну, любители серии А могут с вами поспорить и сказать, что Мхитарян умеет и в створ попадать.
И нет, на это самом деле он очень... Да я не спорю с этим, но вот этот ляп, который он исполнил, это, ну, много я игроков разных знаю, которые любили мимо ворот ударить, но Мхитарян, он уникальный. То есть он умудряется мазать так, как ты не ждешь даже. То есть ты понимаешь, что игрок может смазать что-то, но вот именно так, что это будет исполнено. Мхитарян не мальчик уже, при том, что он сыграл-то неплохо в целом.
Нет, так он вообще в целом хорошо смотрится, да. И именно эту роль, которую ему Инзаги предлагает, он исполняет ее очень хорошо. То есть, ну, несмотря на возраст и энергозатратный в целом футбол Интера, он смотрится очень прилично. И это даже не по серии, а это мы и по Лиге Чемпионов можем уже сказать. Он уже второй сезон в Интере выступает в Лиге Чемпионов, поэтому...
Ну, да, да.
Вопросов у меня к нему как бы не особо много.
Ну, ну был промазал, бы герой матча промазал. Просто, если бы забил.
Да, да, однозначно.
Просто был бы герой, потому что я думаю, что на этом бы все и закончилось там. Ну, что про Манчестер Сити скажем?
Просто моменты-то они создавали, несмотря на то, что Интер так плотно закрывался, и все-таки, когда играешь против такого низкого блока, 5, ну, там схема реально 5-3-2 была, то это не так уже легко. Интер очень грамотно перекрывал зоны, откуда КДБ может и Бернарду Сильва создавать опасности, моменты для Холланда. Сити играл свою игру, просто напротив нашелся соперник, который знает, как с этой игрой справляться. И меня весь матч не покидало ощущение, что, несмотря там на остроту с обеих сторон, все равно команды выкладываются не на 100%. Потому что формат этой Лиги Чемпионов позволяет сыграть с соперником из одной с тобой корзины в ничью и затем добрать свои очки, нужные 6 побед в матчах там, с командами, которые ниже. И с корзин, ну, ниже твоей. Поэтому, думаю, удовлетворены в целом обе команды. И мы не должны упускать тот факт, что у Сити все-таки матч с Арсеналом, а у Интера с Миланом. Это, ну, принципиальнейшее противостояние внутри своих чемпионатов. И на этой фазе Лиги Чемпионов они, наверное, пока еще думают о том, что чемпионат нужно тоже выигрывать и брать свое там. Но для Сити этот матч закончился в этой перспективе не очень хорошо. Кевина заменили по травме. Поэтому еще пока неизвестно, будет он играть или нет на четверг вечер.
Да.
Ну, а Сити был как Сити. Он всю ту же схему, которую он демонстрировал, все начальные матчи, там схема розыгрыша, там желание, в принципе, у игроков было, но просто тут соперник попался такой, который не до конца позволяет раскрыться потенциалу Сити.
Значит, я вот что скажу. Я согласен, в принципе, что, наверное, Сити мог себе позволить сыграть ничью, но у них две игры на выезде еще. В групповой, ну, не групповой этап, но неважно. Короче, на первом этапе у них две игры на выезде в ПСЖ и в Ювентусе. То есть такие не самые простые. Да, остальное у них там проходняк, Слован, Прага, там Фейнорд.
Ну, вот эти, смотрите, пять матчей, которые проходняк, они выигрывают с ПСЖ, ну, Ювентусом, да. Интером играют ничью. Это те же,
ну, в принципе, да, те же 6 побед, да, те же 18 очков,
да.
Наверное.
Поэтому,
нет, да, то, принципе, что Сити должен, да, то, что Сити должен попадать, да, но с победой над Интером им было бы попасть легче. Теперь давайте мы обсудим Сити в контексте матча с Арсеналом. Сити именно. А что, Арсенал не может у Сити выиграть у этого, который мы увидели вчера? Или вы считаете, что Сити будет другой в матче с Арсеналом?
Сити будет тот же, а Арсенал будет копипастить Интер. То, что Арсенал делал с Тоттенхэмом, то, что, в принципе, Арсенал делал с Астон Виллой, Арсенал будет играть от обороны, я думаю. Ну, это мое мнение, поэтому тут уже исключительно получится ли у Арсенала также убегать в контратаке, как это было у Интера, но повысить качество реализации. Вот единственный в чем вопрос. А то, что Арсенал сыграет строго от печки, я в этом ни секунды не сомневаюсь.
Ну, в общем, да. Да, я тут, к сожалению, причем. Давайте остальные матчи среды обсудим. ПСЖ, который, ну, все равно команда с именем, и мы все равно считаем, что она будет претендовать, чтобы попасть в восьмерку, играл с Вероной дома. С героем прошлого чемпионата Испании, бла-бла-бла-бла. Финал истории, при том, что ПСЖ имел достаточно моментов, чтобы выиграть эту игру, и нельзя сказать, что результат несправедливый. Тем не менее, он получился в добавленное время из-за того, что вратарь Гацанига пропустил мяч между ног сбоку. Ну, чудовищный гол совершенно.
Ну да, там вообще это человек, который до этого момента претендовал на звание герой матча, в итоге стал посмешищем матча. Ну, да. Обидно за него, конечно.
Не, из-за него обидно, из-за команду, которая уже вроде уцепила свою ничью.
Да. Ну что, ПСЖ показывают, в принципе, вот видите, у Энрике он избавился, ну или как вынужденно, но все вот эти, которые с короной на голове команду покинули, кроме Дембеле, Дембеле один остался, который один мог этот матч выиграть,
да,
несколько раз. Да. То, ну, и команда молодая, в принципе, очень талантливая, воспитанная, умеющая играть в футбол. И ПСЖ мне в такой конструкции в целом, даже потому что они показывали, как комбинировали, понравилось. Ну, то, что реализация минусовая, это уже, конечно, проблема. Но это нет, тоже дело поправимое.
С этим я согласен, что они качественную игру провели. Этот счет 0-0 был бы, конечно, несправедливым. Но, с другой стороны, что еще несправедливым? Жирона-то заслужила, да, она там убивалась за это очко. Но моментов у ПСЖ было достаточно. Я согласен, да, Дембеле один там мог все закрывать. Но в целом, конечно, вот этот момент с Гасанигой такой, мне вот обидно всегда такие моменты смотреть. Ну, мы Гасанигу знаем, он вратарь вроде неплохой, то есть это же не Кариус. Был бы это Кариус, ну, мы бы сказали, ну, тут все ясно. А так, конечно, вот, я не знал, кстати, что он в Жироне играет. Он же в Тоттенхэме там в запасе сидел какое-то время, потом ушел. Ну, в общем, жалко, да, обидно просто, что матч решился вот так. Уж лучше ПСЖ просто какой-нибудь гол забил там.
А ну, так, тот же конечно. Выход Дембеле, когда он
да.
И мог и партнеру отдать, и сам забить, но задумался о великом, о том, как будет празднование, и забыл сделать что-нибудь.
Похоже.
Ну, там защитник, конечно, красавец. Будучи на желтой карточке, пойти в такой отбор рисковый. Молодец.
Брюгге играл с Боруссией Дортмунд. Матч закончился удивительным образом, хотя люди, которые не смотрели матч и которые просто увидели счет, они, наверное, ничего особенного в этой игре не увидели, я думаю. Ну, в этом счете. Ну что, Брюгге дома проиграл Дортмунду 0-3. Ну и что такого-то? А что, Дортмунд финалист Лиги Чемпионов, да? Чего бы ему там в Брюгге 3-0-то не выиграть? А на самом-то деле Дортмунд всю игру полоскали до первого гола. Там было подавляющее преимущество хозяев. Игра в одну калитку. У Дортмунда не было ни одного момента, пока они не забили гол. Ни одного момента вообще. А гол они забили на 76-й минуте, на всякий случай.
С двумя рикошетами.
Да, тоже гол...
Свезло.
С голом им свезло. Но после гола Брюгге рухнул. Просто, то есть, они от обиды, все, они встали, и дальше им там...
Ну, это беда неопытных команд, которые вот...
Хотя Брюгге уже, в общем, вполне мог бы и опыта этого набрать, но да, с ними это происходит. То есть, они такая эмоциональная команда, вот им не прет, они получают гол, да еще из двух рикошетов, ну и все тут. И, но 0-3 никаким образом не соответствует. Все, что Дортмунд создал, это он создал в последние 15 минут. И то, что там я смотрел потом XG больше у Дортмунда, чем у Брюгге, ну, это так. Еще раз говорит о тех, кто составляет XG.
Да, и о том, как Дортмунд провел последние 15 минут вместе с Брюгге.
Да, окей, да, хорошо, 15 минут, но не так же, что весь матч ты Брюгге перекрыл. Там не было тоже этого разрыва Брюгге, там не было. Ну да, Брюгге расстроился, что-то начал позволять.
Ну, но классическая сколько... история. Слабая да, да. команда, ну, как аутсайдер против фаворита, который вроде бы настроился, которого вроде бы получается играть в футбол и полоскать фаворита, пропускает такой курьезный достаточно мяч, и все. Ну, тут... Поэтому, в принципе, Боруссии можно результат занести в актив, а Брюгге то, что они все-таки в футбол играть умеют.
Так нет, я вообще думаю, что Брюгге, если забивает первый гол, то с ними любому будет тяжело в гостях.
Да.
Любому да. гранду, потому что они катят, они обученные, они создают. То есть, ну, на них приятно смотреть даже в каком-то смысле. Но, да, они никуда, конечно, не двинутся, куда там теоретически с такой игрой можно было, из-за того, что они совершенно не держат удар. Это не первый раз с ними происходит. Ну, в общем, матч-то, кстати, был в целом интересный. Интереснее, чем ПСЖ Жирона, где более-менее в одну калитку там шло. Ну, в этот день еще стоялись два матча, где все было в одну калитку. Первый совершенно неожиданный. Зальцбург приехал играть в Спарту Прага фаворитом букмекерским.
Ну, так Зальцбург и фаворитом сколько в предыдущие годы пихал и ну, накручивал хвост. Пусть не всегда с положительным результатом, но игру он всегда давал. И я когда увидел счет, у меня это глаза на лоб полезли. Как это? Ну, Зальцбург, который последние годы ну, там, нас радовал своей игрой на групповом этапе, тут вот такое утворил.
А дело в том, что Зальцбург не играл в футбол. Он приехал за 3 очками.
Да, он уже посчитал себя великим.
Да. Да, да, да. То есть это 3 очка в кармане, мы на всякий случай напомним. Не то, что там в пику болельщикам Ливерпуля, но тренирует кто Зальцбург-то? Пеп Линдерс, который ушел из Ливерпуля.
Да. Клоппа был ассистентом.
Да, 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 да. И вот тут такой старт. Абсолютно безвольная, бездарная игра на распальце. А Спарта Прага, кстати, команда, которая... Я на самом деле в Чехии был многократно. Первый раз я был очень давно. И я, в общем, давно знаю про чехов, что чехи, они опасны, когда они с теми, кого считают равными. Во всех смыслах, не только спортивном. Но когда напротив там кто-нибудь типа немцев, то тогда, в общем, тут чехи понимают, что это все. Ну, то есть они не показывают того, что они могли бы показать. А когда напротив австрийцы, а что, с австрияками они считают себя равными. И они покатили там, показали лучшие чешские качества, эти быстрые контратаки. На кураже, просто Спарта-Прага была на кураже. Это так удивительно они... было смотреть.
Да. Я удивился даже, что они на второй минуте забили и не сели в оборону.
Да, да,
сохранять
да, да,
совершенно. И верно. Дальше продолжили играть в свой футбол. Вот это им тоже плюс в карму огромный, то, что не стали защищать, потому что если бы стали защищать, то, скорее всего, бы проиграли. Но так набросали Зальцбургу полную кошелку, и все. Теперь могут быть довольными.
Да, да. В общем, причем они еще там издевались же, Прага издевалась над ними. Помните, там гол они забивали, там трех человек вложил в штрафную, в пустые ворота закатил. То есть так они жестоко с ними обошлись. Ну, в общем, Зальцбург получил 3-0, получил абсолютно по делу и понял, что зазнаваться ему рано. Ну, я надеюсь, что они поняли, что вы еще не Бавария, чтобы вам тут приезжать в Чехию и типа тут считать, что вам сейчас отдадут все. Ничего не отдали. Такой же по смыслу матч был в Шотландии, где меня удивило, конечно, то, что Селтик... Ну, то, что Селтик полетел, ладно, меня не удивило, но то, что Слован из Братиславы, словацкая команда, это не верила в то, что она тут что-то сможет, вот это меня удивило. Что такое Селтик, в конце концов? Ну, что, да, это, ну, что это за грант такой?
20 лет назад еще может быть 25.
А скорее 50.
Ну, да, не, ну 50 это вообще было.
Когда Лигу чемпионов в 1967 году они выиграли Лигу, ну, да, чемпионов. Да. Поэтому, когда вы в Глазго приезжаете, как только вы видите цифру 1967, у вас не должно быть сомнений, о чем это. Да. А там, ну, много этих цифр.
Трибуны, опять же, тоже, наверное. Ну, хотя, вроде бы, там, на Балканах тоже умеют поддерживать, болеть, и фанатское движение хорошо развито, и там перформанс трибун не должен был их смутить, но, видимо, все-таки переволновались ребята. Но то, что Селтик, вот, мы же последние годы всегда Селтик в Лиге чемпионов, это только как мальчик для битья такая,
да,
крепкая британская груша, которую, да, можно поколотить. А тут вот, наконец-то, они дорвались до того формата Лиги чемпионов, когда и им есть кого поколотить.
Да уж. Я не помню, чтобы Селтик в Лиге чемпионов... Не, наверное, было где-то, но вообще... В основном 5-1 это Селтик сливает.
В обратную сторону.
Это, да, это да. Это да. И последний матч среды был Болонья-Шахтер.
Очень скучный.
Да, очень уж. Да.
Под стать погоды.
Да, была Шахтер, да, должен был забить пенальти на третьей минуте, и, возможно, все было бы поинтереснее, но пенальти забит не был, после чего, ну, логично было, что дальше Шахтер должен был проиграть, да, получив, ну, такую фору и не реализовав ее.
Но Болонья, к сожалению, вот это, знаете, такая участь выскочек, ну, не будем же отрицать, что... Ее, конечно, место, да, в прошлогоднем чемпионате Италии – это такой,
ну,
one moment.
Конечно,
да.
Конечно.
И тренер ушел, часть игроков ушли, там Зиргзи, Калафьори, еще, насколько помню, там один или два человека ушли. Они заработали на трансферах большие деньги, назначили тренера, который... Судя по тому, что в чемпионате Италии они играют, ставят совершенно уже другой футбол. Ну и Болонья уже скатится к своему среднему, скорее всего, в этом сезоне. Если по Жироне такого еще не скажешь, то вот по Болонье, я думаю, что да, это будет печальный сезон после праздника.
Ну, очков Лиги чемпионов они получили.
Ну нет, они еще пару зацепят, я думаю, все-таки там будут команды, у них еще соперники, которые равны по силам или слабее, поэтому, думаю, каких-то очков они наберут, но то, что они куда-то попадут, ну, максимум там с 20 по 24, что им светит.
Ну да, да. С этим я согласен. Ну и давайте пойдем к матчам вторника. А во вторник играли две английских команды. Ну и мы начнем, наверное, с матча Милан-Ливерпуль. Такая вывеска. Неоднократно финал Лиги Чемпионов так выглядел. Александр, Ливерпуль так выиграл, на взгляд, спокойно, 3-1. Чем вы скорее это объясните? Силой Ливерпуля или слабостью Милана?
Слабостью Милана. После смены тренера этим летом Пиоли ушел, на его место пришел Фонсека, который неплохо себя проявляет в клубах второго эшелона Италии, но когда попадает в Гранд, у него начинаются проблемы. Он несколько лет назад пробовался уже в Роме, и это было весьма неоднозначно. Ну, его уволили там по ходу первого сезона. Сейчас он уже в Милане. Игры, ну, он, будем откровенны так, середины июля тренировочный процесс идет. 2 месяца рисунка игры у Милана. Я смотрел игры Милана в чемпионате. Рисунка просто нет. Конечно, они выиграли последний матч там у Венеции, которая на последнем месте, но там первый гол в первые 10 минут был забит, и к 20-й минуте счет стал 3-0, с чего я и переключился на Челси-Борнмут по итогу. Но рисунка игры у Милана нет. Они ошибаются в абсолютно простейших ситуациях. Да, у них получился этот супер быстрый мяч на 3-й минуте, когда уже там один перевод Марата сбросил, и Пулишич сам пробежал, забил. Но дальше просто Ливерпуль включил, ну, свой фирменный стиль, давление, прессинг, и игроки Милана не знали, что с этим делать. То есть за то время, что прошло после жеребьевки, подготовиться к тому, что ты будешь играть дома с Ливерпулем, у Фонсеки было время. Но никаких выводов не было сделано. Как выходить из-под прессинга, Милан просто не знал. Что делать в той или иной ситуации, игроки тоже не знали. Соответственно, не будучи готовыми к матчу, они начинали нервничать. Даже, ну, мы же понимаем, что в любом случае там мастера высокого уровня собраны. И они начинали обрезаться там в простейших ситуациях. И Миньян тоже уже начал нервничать. Ну, получается, в первом голе, когда забивал Канате, он ошибся на выходе, не смог нормально оттолкнуться и выбить мяч. В итоге его рука была ниже, чем голова Канате. А во втором случае он сначала пошел на выход, потом вспомнил, что было в предыдущий раз, и Ван Дайк уже его спокойно поймал и забил этот мяч. Поэтому Ливерпуль был тем же Ливерпулем, который мы видели до этого. И то, как играть с Ливерпулем, вы правильно сегодня, я слушал подкаст ваш с Алексеем в превью, сказали, что Ноттингем правильно показал всем, что нужно делать с Ливерпулем. Но Милан этого не усмотрел, не увидел и не захотел использовать. Поэтому был, ну, мягко. Не хочется грубить, конечно, потому что друг болельщик Милана, но растоптан. Поэтому тут счет 3-1, с учетом еще 2 перекладин Салаха, прочих моментов. Это такой комплементарный даже для итальянцев.
Значит, я так скажу, что, может быть, от Ливерпуля просто не потребовалось чего-то показывать. Ибо, ну, 2 гола головой защитников со стандартов, это такая, знаете, конструкция, ну,
не арсенала прошлого сезона.
Не, ну она не в каждом матче случится.
Ну, конечно, конечно.
Ну, у Ливерпуля были там, да, моменты и без этого. И я тогда полностью согласен, что это абсолютно тренерское поражение, потому что тренер был с Ливерпулем играть не готов. То есть непонятно. Милан вышел так, как будто он играет с Венецией. Ну, сейчас мы тут что-то найдем на поле, придумаем там. Тем более гол еще подвернулся на 3-й минуте. Ну, все пошло тут. К нам все равно кого тут. Ливерпуль, не Ливерпуль. Ну, а в результате, в общем, игра была скучной, потому что команда гостей, на мой вкус, была на голову сильнее. И сзади у Милана какая-то катастрофа абсолютная. В общем, я думаю, что Фонсеку можно спокойно убирать. В Роме, конечно, он поработал пару лет, а не год все-таки там. Что-то у него какие-то проблески были. Но я абсолютно согласен с тем, что это тренер там не этого дивизиона, не Лиги Чемпионов.
Да, ну, вон Де Росси в Роме тоже после неудовлетворительного старта очень быстро сняли.
После четырех игр там он поехал. Но в целом Милан мне не понравился. Алексей, мы когда говорили в итоговом подкасте, он ждал, что тут будет борьба, типа воспоминания там. Но этого ничего не было. То есть был такой смиренный Милан, который мало чего понимал, как тут надо играть. Ну, типа, проиграли. Более того, ну, смотрите, ведь проигрываете вы уже, но в перерыве должны быть какие-то изменения, ну, что-то должно как-то там перестраиваться, должны какие-то вопросы быть поставлены, да, перед соперником. Но ну, это конечно. Уже ничего не происходит.
Абсолютно. То есть тренер, да, не из этого эшелона.
Да, да, то есть это совершенно тренерская игра. Я понимаю, они бы играли там в ясную стратегию, но у них не получилось, потому что очень силен Ливерпуль, окей. Но это же ничего не было. Я думаю, что футболисты Милана, ну так, по-честному, если ответят, то они скажут, что у нас не было никакого плана на игру. Мы вышли поиграть в футбол против Ливерпуля. Ну, лицо этого Леао, оно, в общем, все сразу говорит, потому что обычно же он такой веселый парень все-таки.
Да.
А тут он ходил грустный, поникший, и, в общем, ему все это не нравится, где он находится.
Вот даже писали аналитики, которые там следят за футболом, за всем, ну, и много читал обзоров, когда Фонсеку назначали, что Ляо не его футболист, то есть он не подходит под его схемы. Ляо – это человек, который заточен на быстрый футбол. Mm-hmm. Там, где нужно убегать, там, где создается много пространства для его рывков. Ну, типа Мбаппе.
Да, ну, такая да, но я не знаю португальского тренера, который бы играл в такой футбол.
Вот, вот. Поэтому мы видим, что... И, знаете, если боссом Милана выбирать между Ляо и Фонсека, то тут выбор очевиден. Ляо все-таки человек, который... Милану принес много побед и
хотя Леао португалец, опять же, да?
Нет, ну, есть же и Криштиану, есть и Бруну, есть и Фигу был.
Не-не, я к тому, что и тренер португалец, и игрок португалец, они друг другу не подходят, да, мне тоже
кажется. Абсолютно, ну, да, это... И, мне кажется, большинству футболистов Милана, они все-таки провели очень такой плодотворный там с чемпионством, со вторыми местами цикл с Пиоли, и который ставил другой футбол, и им большинству из них этот футбол не подходит.
Согласен, да. В общем, Милан был абсолютно невнятный, я не удивлюсь, если к концу группового этапа, ну, групп нету, если мы по старинке, к концу первой фазы Лиги Чемпионов у Милана будет другой тренер. Опять же, я все время живу еще в этой парадигме, что будет ответный матч, да? И что там Милану светит в ответ на матч? Ответного матча никого не будет. Все. Милан эту игру проиграл, пойдет играть дальше. Ливерпуль пойдет играть дальше. Команды в одной таблице рисуются. 36 команд. Нужно занять с первого по восьмое место, потому что иначе ты получишь две дополнительных игры, дополнительный плей-офф. И так две дополнительных игры в январе в Лиге Чемпионов будут, а так еще две. Поэтому я думаю, что все там ведущие команды, плюс-минус, которые, ну, относительные фавориты, они все хотят...
В восьмерку попасть, конечно.
Да, конечно, попасть в восьмерку.
Тут же уже Родри высказался, что...
Да, да, да.
Готовы
что мы готовы
восставать. Ну, это издевательство, на самом деле, над игроками это издевательство.
Ну, согласен, учитывая, что еще это чемпионат мира среди клубов, да, в 25-м году ввели.
Да, летом. Да. А с учетом никому не нужных матчей еще сборных и так далее, то это вообще... Давно пора перейти в сборным на систему, как в хоккее. То есть есть дивизион А, Б, С и так далее. И чемпионат мира, вот последние команды выбывают, первые из нижестоящего дивизиона попадают. Ну, и так идет ротация. Ну, это единственный, ну, да. Такой самый нормальный путь. Но FIFA будет меньше зарабатывать с UEFA, поэтому им это неинтересно.
Там есть еще федерации местные, которые должны зарабатывать.
Да.
Если бы только FIFA, UEFA, там с ними, может, и можно было договориться. А как договориться с местными федерациями, которые собирают там... Полные стадионы кладут в основном выручку к себе в карман. Так что все со сборными не так просто. И нам тут придется еще страдать. Долгое время, я думаю. Вторая английская команда, которая вообще открывала Лигу чемпионов, Астон Вилла играла в Швейцарии. Ну, надо сказать, что, конечно, Вилла была явным фаворитом. И единственное, что могло сыграть за Швейцарию, это то, что у Виллы бы задрожат ноги, Лига чемпионов, гимн, там, все дела. Ну, надо сказать, что у Виллы ничего не задрожало.
Ну да, они, знаете, так, мне понравилось вот наблюдение такое, что они там минут 20 дали Young Boys поиграть в футбол, посмотрели, пообвыклись с этой обстановкой, и потом просто
и игру закончили то, что, после
да,
этого.
Да, игру закончили, потому что, ну, опять же, мы возвращаемся к уровню этого футбола, что, ну, Young Boys, ну, господи, когда, как можно оставить Тилемонса одного при подаче углового, дать ему обработать мяч и дать ему свободно пробить. Ну, это же детская ошибка абсолютно.
Да, но мы заранее знали, что такое Young Boys.
Да,
что он в атаке что-то может, да, а сзади там катастрофа сплошная.
Ну, они в атаке, отдадим должное, конечно, не забили ничего, но моменты создавали.
Нет, моменты это у них, какие-то. Да, были, так и должно с Young Boys быть. Это... Хотя у Виллы было моментов больше, все равно намного.
Ну, Вилла попала, вот вы с Алексеем, когда обсуждали после тура перспективы английских команд, вы же сказали, что вот для Виллы это идеальный соперник, который будет раскрываться и давать Вилле возможность играть на пространстве. А для Эмери и этой Астон Виллы это вообще идеальная картина мира.
Да, да, то есть тут им свезло, и теперь им свезло дважды. Первый раз им свезло с соперником, а второй раз им свезло то, что они не задрожали. И получи они гол вот в первые 20 минут, были бы вопросы, я думаю, что там случится. А так, конечно, 3-0 с выезда привести победу в первом матче там, за 40 лет с лишним в Лиге чемпионов, это сказочная для них история. Я не думаю, что Астон Вилле удастся заскочить, конечно, в восьмерку.
Ну, в 16
ну, шансов. Но в 24.
В
24 они попадут все равно, как ни крути. Опять же, вот мы слышим,
что... А это дополнительный матч дома. Это дополнительная выручка, опять же.
Для Виллы, да. А, но мы слышим вот эту постоянную тему, что новая Лига чемпионов, больше конкурентных матчей, бла-бла-бла-бла. Я готов принять то, что должны быть две команды типа Young Boys, но не больше.
А у нас есть еще Динамо Загреб, наш любимый.
Да,
который,
да,
я который говорю, что... всегда ставит рекорды. Это вот команда, которая просто
рекордсмен
по влетам.
Абсолютно. Хотя был момент, когда счет во втором тайме стал 3-2.
Когда-то давным-давно... Я, помните, был в плей-офф в 1-8, Баварии попался то ли Зальцбург, то ли кто, и они...
Базель, они проиграли 0-1 даже проиграли.
0-1, а потом 7-0.
7-0 выиграли, да-да-да.
Да, вот-вот. И поэтому я, когда увидел эти 3-2 по ходу матча, я подумал, ну, понятно, что впрямую матч не смотрел и следил. Я подумал, ну, все, разбудили зверя. Ну и в итоге за последующие полчаса получили 6. 6 мячей за 30 минут. Это, ну...
Да.
Уровень...
Нам сложно, да. Сложно обсуждать команду, которая проигрывает Лиги чемпионов 9-2. И с Загребом происходит это не первый раз. И изначально известно, что это статист. То есть это массовка. В чем улучшение Лиги чемпионов, я не понимаю. Я думаю, что в Суперлиге вот таких игр бы не было.
Ну, естественно. Тут это должно там... Понятно, мы видели и в английской премьер-лиге между Юнайтед и Ливерпулем счета. Но все равно это... Ну, так это мы будем помнить еще сколько жить будем, что такое случалось.
Да, но. Да.
А так это...
А тут это типа норма, да, что
да, ну,
всем мячей проиграл, и ладно.
Да, я не помню, кто еще из топов будет с Загребом играть, но мне кажется, что тут разницу на нем набивать будут пытаться все.
Наверное. Реал обладатель Лиги Чемпионов, играл дома со Штутгартом. Я поймался на мысли, что, опять же, находясь в этой парадигме старой Лиги Чемпионов, что типа Реал может на предварительном турнире и проиграть дома первый матч, да? Как он это исполнял не единожды.
Ну, и это в этот они, момент... Да, Шериф, но... даже...
Шериф, да, вот сразу приходит мысль, что даже Шериф у Реала выигрывал. Но тут вспоминаю, что нет никакого группового турнира. Отыграться у Штутгарта не удастся. А матч-то получился для Реала непростой. До 83-й минуты счет был 1-1. Но, тем не менее, Реал как будто тоже вспомнил, что все-таки да. Тут в ничью-то нельзя играть. Надо что-то это изобретать, но...
В первые там тоже 20-25 минут Куртуа там, как белка в колесе, можно сказать, вертелся. Моментов 5-6 у Штутгарта было таких.
Да.
Не то, что даже подходы, а конкретные моменты.
Моменты настоящие были.
Да, и по этому матчу можно просто, знаете, опять сказать фразу, что это турнир Реала. Как бы формат ни менялся, но они настолько привыкли к тому, что они здесь могут все, и матч, в который они могли в лучшем случае там сыграть в ничью, ну, если бы это был там справедливый мир, они просто взяли и 3-1. Мне понравился паренек Эндрик, о котором летом все так много говорили, о его переходе. И вот он в конце матча вышел, подхватил мяч после розыгрыша углового у своей штрафной, пробежал справа Винисиус, слева Мбаппе, два главных кандидата на золотой мяч, а он на них не смотрит и просто сам бьет. Там, конечно, ошибка кипера была,
да.
Но все равно вот эта вот наглость, такая спортивная злость, и как он побежал потом к болельщикам сразу праздновать, ну, так вселяет надежда, что будет очередная у нас большая звезда. В хорошем смысле.
Ну, этот гол ему, во всяком случае, поможет сильно.
Вы знаете статистику? У него 2 гола за 44 минуты.
Вот, в Реале. Вот, да. Да, это ему все, конечно, поможет. Но надо сказать, что вратарь там, конечно, подвез. Я понимаю, счет был уже 2-1. Это был не победный гол, но все равно он подвез. Такой. Нет, я люблю, когда молодые забивают, когда они пробиваются. Мне эта история вся нравится. И дай бог, чтобы у него все получилось, у этого пацана, чтобы он не зазнался, не успел там. А все у него было. Реал в итоге выиграл у Штутгарта 3-1. И в этот же день Ювентус принимал ПСВ. Ну, мы прямо скажем, что ПСВ, он остался тем ПСВ, который и был. Было бы странно, если бы это вообще было иначе. Но я помню время, когда ПСВ выигрывал Лигу Чемпионов вообще.
Ну, я помню времена, когда он в плей-офф выходил. Ой, до 1-2 выход доходил.
Да,
и с Миланом помню... там на очень таких, на тоненького проигрывал.
И Арсенал выносил из Лиги Чемпионов. Ну, в 1-8 финал, да. Ну, не сейчас. Сейчас ПСВ, в общем, ну, такая...
Лучше случай 24, но это еще...
Нет, это дворовая команда, но мы видели ее и в прошлом году, как ее Арсенал там просто разобрал на куски, и Ювентус разобрал их сейчас на куски. И счет 3-1 не очень отражает то, что происходило.
Ну да, Ювентус пропустил первый мяч в сезоне в самом конце матча.
Вот, обидно, ну, когда-то наверное. Ж надо пропускать уж.
Ну, конечно.
Я думаю, что им лучше, ну, я думаю, лучше от ПСВ пропустить, чем дома от кого-нибудь.
Тоже верно.
И последний матч, который был во вторник, и последний матч нашего обзора, это матч Спортинг-Лиль, где, в общем, тоже в полном соответствии с букмекерскими коэффициентами хозяева достаточно спокойно выиграли у Лиля. У Лиля еще было удаление. Ну, Лиль я не готов зачистить к Загребу в одну там, в эту когорту. Лиль все-таки это посильнее, и матч Спортинг-Лиль, он вполне себе, да, такой. Борьба за 24 легко, а то и борьба за 16 даже при случае.
Я вот последил за Джекеришем этим, которого все так нахваливали.
Да-да, и в Арсенал сватают.
И в Арсенал сватали. Ну, знаете, парень и корпус ставить умеет, и открываться умеет, и поле видит, и пас отдать может. Ну, и когда он гол забивал, получил, ну, как настоящий нападающий, сначала отборолся, потом подхватил мяч в окружении троих, раскрутил их и так пробил качественно. Ну, то есть, все-таки что-то в нем, наверное, есть. Мы еще посмотрим на него в матчах с более сильными соперниками и с тем же Арсеналом, кстати. И это будет интересно. Может, он все-таки своих отступных и стоит.
Да, 86 миллионов за него просят. В общем, может быть, Арсеналу стоит подумать. Ну, в Лиге Чемпионов-то он заигран уже, все. Так что только на внутренний чемпионат он уже, если вдруг
до этого дела зайдет. Ну, там же есть это, что во второй фазе можно. Уже отменили правило, что...
Можно, да?
Да, во второй фазе можно.
Ну, во всяком случае, мы не понимаем, что думает Арсенал, нужен ли нападающий или нет. Поймем ближе к январю, но до января еще состоится 5 туров Лиги Чемпионов, а в январе еще 2 тура отборочных Лиги Чемпионов, и только потом начнется первый плей-офф, который не главный, где будут играть команды с 9 по 24 место и бороться за попадание в топ-16. А на сегодня у нас все. Александр, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение, всегда рад.
Друзья мои, на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего и продолжайте слушать «Пульс Лиги Чемпионов» на матч Дэйбис.